Глава 11. Власть юной девушки. Я восхищаюсь ее красотой, но боюсь ее ума. Мериме. Если бы Жюльен, вместо того, чтобы превозносить про себя красоту Матильды или возмущаться унаследованным ею от предков высокомерием, которое она для него покидала, употребил это время на то, чтобы понаблюдать за тем, что происходит в гостиной, он бы понял, в чем заключалась ее власть над всеми окружающими. Стоило только кому-нибудь не угодить мадемуазель де ля Моль, она всегда умела наказать виновного столь тонко рассчитанной, столь меткой шуткой, которая, не выходя за пределы приличий, ранила так остро, что укол, нанесенный ею, давал себя чувствовать все сильнее и сильнее, чем больше вы над этим задумывались. Постепенно он становился невыносимым для оскорбленного самолюбия. В силу того, что многие вещи, представлявшие собой предмет заветных стремлений других членов семьи, не имели для нее никакой цены, она всегда казалась всем необычайно хладнокровной. Аристократический салон приятен тем, что, выйдя из него, человек может упомянуть о нем при случае. И это все. Полное отсутствие мысли, пустые фразы, настолько банальные, что превосходят всякое ханжество, все это может довести до исступления своей тошнотворной приторностью. Вежливости, только вежливость. Сама по себе вещь достойная, но лишь на первых порах. Жюльен испытал это после того, как первое время был ею изумлен, очарован. Вежливость, — говорил он себе, — это только отсутствие раздражения, которое прорывается при дурных манерах. Матильда часто скучала. Возможно, она скучала бы совершенно так же в любом ином месте. И вот тут-то придумать какое-нибудь колкое словечко доставляло ей истинное развлечение и удовольствие. И, может быть, только для того, чтобы изощряться в этом над более занятными жертвами, чем ее почтенные родители, академик, да еще 5-6 приживалов, которые заискивали перед ней. Она и подавала надежды маркизу де Круазенуа, графу де Келюсу и еще 2-3 в высшей степени достойным молодым людям. Это были для нее просто новые мишени для насмешек. Мы вынуждены с огорчением признаться, ибо мы любим Матильду, что от кое-кого из этих молодых людей она получала письма, а иной раз и отвечала им. Спешим добавить, что в современном обществе с его нравами эта девушка составляла исключение. Уж никак не в недостатке благонравия можно было упрекнуть воспитанниц аристократического монастыря сердца Иисусова. Однажды маркиз де Круазенуа вернул Матильде довольно неосмотрительное письмо, которое она написала ему накануне. Проявляя столь мудрую осторожность, он надеялся подвинуть вперед свои дела. Но Матильду в этой переписке пленяло именно безрассудство. Ей нравилось рисковать. После этого она не разговаривала с ним 1,5 месяца. Ее забавляли письма этих молодых людей, но, по ее словам, все они были похожи одно на другое. Вечно одни и те же изъявления самой глубокой, самой безутешной любви. Все они на один лад, рыцари без страха и упрека, готовые хоть сейчас отправиться в Палестину, — говорила она своей кузине. Можно ли представить себе что-нибудь более невыносимое? И такие письма мне предстоит получать всю жизнь, ведь стиль этих посланий может изменяться, Ну, разве что раз в 20 лет, в соответствии с родом занятий, на которые меняется мода. Уж верно, во времена империи они все-таки были не так бесцветны. Тогда молодые люди из светского общества либо наблюдали, либо совершали сами какие-то дела, в которых действительно было что-то великое. Мой дядя, герцог Н, был в бою по 2 граммам. «Да разве требуется какой-нибудь ум, чтобы рубить саблей?» — возразила мадмуазель Сент-Эридите, кузина Матильды. «Ну уж, если кому это довелось, так они вечно только об этом и рассказывают». «Ну так что же? Эти рассказы доставляют мне удовольствие. Участвовать в настоящем сражении, в наполеоновской битве, когда на смерть шли 10 тысяч солдат, это доказывает истинную храбрость. Смотреть в лицо опасности возвышает душу и избавляет от скуки, в которой погрязли все мои несчастные поклонники. А она так заразительна, эта скука! Кому из них может прийти мысль совершить что-нибудь необыкновенное? Они добиваются моей руки. Подумаешь, какой подвиг? Я богата, отец мой создаст положение зятю. Ах, если бы он нашел мне кого-нибудь хоть чуточку позанятнее! Образ мыслей Матильды, живой, ясный, красочный, влиял несколько развращающе на ее язык, как вы это можете заметить. Частенько какое-нибудь ее словечко коробило ее благовоспитанных друзей. И если бы только Матильда не пользовалась таким успехом, они чуть ли не открыто признались бы в том, что у нее иногда проскальзывают кое-какие сочные выражения, отнюдь несовместимые с женской деликатностью. А она, в свою очередь, была жестоко несправедлива к этим изящным кавалерам, которыми кишит Булонский лес. Она смотрела на будущее не то чтобы с ужасом, это было бы слишком сильное чувство, но с отвращением. Явление весьма редкое в таком возрасте. Чего ей было желать? Все у нее было — богатство, знатность, происхождение, ум, красота. Всем этим, как уверяли ее окружавшие, и как она знала сама, ее щедро наделила воля случая. Вот каким размышлением предавалась эта самая завидная наследница во всем Сен-Жерменском предместье, когда она вдруг почувствовала, что ей доставляют удовольствие прогулки с Жюльеном. Ее изумляла его гордость. Она восхищалась тонкостью ума этого простолюдина. Он сумеет попасть в епископы, как аббат Мори, думала она. Аббат Мори, годы жизни 1746-1817, политический деятель и оратор, правый в учредительном собрании, эмигрировал из Франции. В 1794 году стал епископом. Примечание редакции. Вскоре это искреннее и отнюдь не наигранное упорство, с которым наш герой оспаривал некоторые ее мысли, заинтересовало ее. Она задумывалась над этим. Она посвящала свою приятельницу во все подробности своих разговоров с ним. И ей казалось, что она никак не может передать их подлинный характер, их оттенки. И вдруг ее озарила мысль. «Мне выпало счастье полюбить», — сказала она себе однажды в неописуемом восторге. «Я люблю. Люблю, это ясно. Девушка моего возраста, красивая, умная. В чем еще она может найти сильные ощущения, как не в любви? Как бы я ни старалась, я никогда не смогу полюбить ни этого Круазенуа, ни Келюса, ни всех им подобных. Они безукоризненные, пожалуй, слишком безукоризненные. Словом, мне с ними скучно. Она стала припоминать про себя все описания страсти, которые читала в Манон Леско, в Новой Элоизе, в письмах португальской монахини. Речь шла, само собой разумеется, о высоком чувстве. Легкое любовное увлечение было недостойно девушки ее лет и ее происхождения. Письма португальской монахини. Собрание писем португальской монахини Марианны Алькофорады к ее возлюбленному, французскому офицеру маркизу де Шамильи, изданное в 1669 году. Примечание редакции. Любовью она называла только то героическое чувство, которое встречалось во Франции времен Генриха III и Бассомпьера. Бассомпьер — французский маршал и дипломат, автор мемуаров, рисующих нравы бурной эпохи начала XVII века. Примечание редакции. Такая любовь не способна была трусливо отступить перед препятствиями. Наоборот, она толкала на великие дела. Какое несчастье для меня, что у нас сейчас не существует настоящего двора, как двор Екатерины Медичи или Людовика XIII. Я чувствую, что способна на все самое смелое, самое возвышенное. Чего бы я только не сделала для такого доблестного короля, как Людовик XIII, если бы сейчас такой король был у моих ног. Я повела бы его в Вандею, как любит говаривать барон де Толли, и он оттуда отвоевал бы свое королевство. Тогда уж никакой хартии не было бы, а Жюльен бы мне помогал. Чего ему не достает? Только имени и состояния. Он создал бы себе имя, создал бы и состояние. У Круазюна есть все, но он всю свою жизнь будет только герцогом, полуроялистом, полулибералом, всегда чем-то неопределенным, средним, подальше от всяких крайностей, а, следовательно, всегда на втором месте. Да может ли быть какое-нибудь великое деяние, которое не было бы крайностью в ту минуту, когда его совершают? Вот когда оно уже совершено, тогда его начинают считать возможным и обыкновенные люди. Да, любовь со всеми ее чудесами владычествует в моем сердце. Я чувствую, это ее пламень воодушевляет меня. Провидение должно было ниспослать мне эту милость. Не напрасно же оно соединило в одном существе все преимущества. Мое счастье будет достойно меня. Каждый день моей жизни не будет бессмысленным повторением вчерашнего дня. Осмелиться полюбить человека, который так далеко отстоит от меня по своему общественному положению, уже в этом есть величие и дерзание. Посмотрим, будет ли он и впредь достоин меня. Как только я замечу в нем какую-нибудь слабость, я тотчас же брошу его. Девушка из столь славного рода, с таким рыцарским характером, какой приписывают мне, так выразился однажды ее отец, не должна вести себя как дура. А именно на эту роль я была бы обречена, если бы полюбила де Круазенуа. Это было бы точь-в-точь повторением того счастья, которым наслаждаются мои кузины. Как раз то, что я от души презираю. Мне заранее известно все, что мне будет говорить этот бедняжка-маркиз, и все, что я должна буду ему отвечать. Что же это за любовь, от которой тебя одолевает зевота? Уж лучше стать ханжой. Подумать, подпишут брачный контракт, как это проделали с младшей из моих двоюродных сестер, и добрые родственники придут в умиление. Хорошо еще, что им не так легко угодить, и они мнутся из-за этого последнего условия, который внес накануне в договор нотариус противной стороны.